Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иерей Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине. Мы говорим о специфике особых великопостных богослужений, которые в эти недели великопостные в храмах совершаются.
Вот есть еще очень интересное богослужение. Это пятая суббота Великого Поста, называется она суббота Акафиста. Вообще мы привыкли, что акафисты – это такие факультативные, что ли, тексты, которые вот люди любят заказывать молебен с акафистом какому-нибудь святому там или какой-нибудь там иконам Божьей Матери. Но акафист, что называется, с большой буквы, это вот тот самый акафист Пресвятой Богородицы, о котором идет речь. Эта суббота еще называется «Похвала Пресвятой Богородицы». Что это за служба, что это за акафист, какая связана с ней история?
Да, вы очень хорошо сказали такое прекрасное выражение, что это акафист с большой буквы. И я бы сказал, что есть акафист и акафисты. Вот первый и основной и главный акафист – это именно акафист Пресвятой Богородицы. Это удивительное, в том числе с литературной точки зрения, произведения. Если читать его по-гречески, то это акростих. Каждый раздел этого акафиста начинается с новой буквы греческого алфавита. И вот в очень совершенной форме кое-что, к сожалению, пропадает в переводе на церковно-славянский язык, но многое остается. В очень совершенной форме вот мы обращаемся к Пресвятой Богородице в этом удивительном тексте.
Аверинцев, по-моему, считал, что, не то считал, а показывал в своих исследованиях, что вот этот акафист просто заложил литературную традицию поэзии европейской дальнейшей. Оказал влияние на то, как рифма появляться стала, как, в принципе, литература развивалась. Вот эта знаменитая книга Аверинцева «Поэтика ранней византийской литературы». То есть там действительно автор показывает, что это не просто древний богослужебный текст.
Одна из жемчужин, а это действительно такой поворотный момент.
Когда вообще это, в истории литературы европейской.
Да, это совершенно верно. По образцу этого акафиста стали писаться другие акафисты. Не всегда они, даже приближаются, к изяществу и к тем литературным достоинствам, которые есть в оригинале. И некоторые акафисты, они даже такие очень, скромненькие с литературной точки зрения. Я далеко не все акафисты люблю, например. И по типикону, то есть по церковному уставу, вообще говоря, существует один акафист. Это именно этот акафист Пресвятой Богородицы. В нашей традиции мы иногда используем на богослужениях и другие акафисты, акафист святителю Николаю, акафист какой-то иконе Божьей Матери. Но этого нет в уставе, это мы как бы сами уже вот внесли в богослужение. А по уставу есть вот именно этот акафист, как вы очень точно сказали, акафист большой буквы. И это богослужение в пятницу вечером на пятой седмице Великого Поста, оно уникальное, оно не повторяется ни в какой другой день церковного года, поэтому очень желательно найти такую возможность прийти в этот день в храм и помолиться Пресвятой Богородице вот этими удивительными и совершенными с литературной точки зрения словами.
А вот в акафисте одно из ключевых слов – радуйся, про радость. Это почему?
В греческом языке вообще слово «радуйся» было приветствием. То есть, когда люди встречались, то они друг другу говорили «хайре», «радуйся». И когда в акафисте много раз повторяется это слово, то я думаю, что это подчеркивает важность именно встречи. В молитве должна произойти встреча «я и ты». Не просто безличное какое-то такое обращение – «А я призываю тебя, госпожа Богородица, войди в мою жизнь, услышь меня, откликнись на мою молитву, я приветствую, зову тебя, призываю тебя». Дело здесь не в том, чтобы вот как-то особенно много именно радости в русском значении этому слова было.
Это не про эмоции.
Не только про эмоцию, это вот про призывание Богородицы в нашу жизнь. Так, как мы вот зовем какого-то любимого, дорогого нам человека.
Мне кажется, есть тут еще такая удивительная историческая особенность. Есть два таких праздника, характерные для Русской Православной Церкви. Связаны они оба с освобождением от каких-то бед Константинополя в давние-предавние времена. При этом в Константинополе еще в бытности Византии об этом быстренько забыли и перестали это праздновать. А в Русской Православной Церкви празднуют и празднуют. Празднуют Покров Пресвятой Богородицы и субботу Акафиста.
Да, по такой конвей исторической, действительно, эти праздники очень-очень близки друг к другу.
Ну, вот от радостного акафистного пения давайте перейдем к печальным песнопениям и печальным размышлениям. Мы знаем, нам часто повторяют священники, и мы читаем в каких-то пояснениях, что каждая суббота на протяжении года посвящена поминовению усопших. Но на самом деле об этом мы прочитали и забыли. В церковной практике таких сугубых поминовений каждую субботу, ну, честно говоря, не происходит. И об этом большинство прихожан даже и не помнят.
Ну, но Великим постом все-таки вспоминают.
Вот, а Великим постом есть три дня, три недели. Это третья, четвертая и пятая недели, когда совершается в пятницу вечером вот этот вот особый чин, особая служба под названием парастас, которая очень похожа на службы вселенских родительских суббот. Вот почему Великим постом так важны вот эти поминальные службы?
Вы знаете, молиться об усопших вообще очень важно. Мы называем нашу церковь единой, святой, соборной, апостольской. И вот это единство в церкви, оно выражается очень во многом, но в том числе и в том, что в церкви мы имеем единство с нашими почившими предками по вере, родственниками. И это единство, оно актуализируется в молитве. Вообще молиться за других – это очень важное дело. И может быть, особенно молиться об усопших. В этой молитве мы выражаем нашу любовь, нашу благодарность. Вот Христос говорил, что наибольшая заповедь – возлюбить Бога всем существом и возлюбить ближнего. Когда человек жив и находится рядом с тобой, есть очень много способов проявить эту любовь, выразить ее, да, в каких-то конкретных поступках, в конкретных делах, в конкретных словах. Когда человек скончался, таких способов меньше. Как выразить любовь к усопшему? Ты уже не можешь как бы ему непосредственно что-то сделать. Но эти способы тоже есть. И первый из этих способов – это молитва об усопших. Вот мы о них не забываем. Они для нас дороги. Господи, этот человек не зря жизнь свою жил, потому что он в моей жизни оставил такой след, он так мне важен, что я вот во все родительские субботы, в том числе вот постом, в эти малые родительские субботы, прихожу в церковь, чтобы вспомнить об этом человеке, помолиться о нем. И это очень такое важное христианское дело.
А в обратную сторону это действует? Я имею в виду, вот существуют прославленные святые, которым мы служим молебен. А есть те святые, про которых все знают, что они святые, но они еще не прославлены. И по ним служится панихида, которая по смыслу приравнивается к молебну. Вот, это было очень заметно, скажем, в 70-е и 80-е годы XX века, когда в сознании большинства членов церкви были какие-то абсолютные величины, как праведный Иоанн Кронштадтский. Но он не был прославлен, поэтому заказывали панихиду по рабу Божию протоиерею Иоанну.
Да,
хотя,
когда,
по сути, это был молебен.
Когда происходит канонизация святого, то совершается последний раз торжественно панихида в память об этом человеке, и затем уже совершается молебен ему как святому. Закон такого вот падшего мира, в котором мы живем, он такой: если ты что-то отдал, у тебя этого не стало, ты этого лишился. Закон небесного царствия, он противоположный. Если ты чего-то отдал, ты, наоборот, приобрел, у тебя стало больше. И вот в любви это действует именно так. Если ты кого-то любишь, ты отдаешь себя, тратишь свое время, свои какие-то силы, деньги даже, может быть, для того, чтобы послужить этому человеку. И в результате у тебя становится еще больше любви. Твоя любовь растет, она ты приобретаешь. И вот это же можно сказать и про молитву. Когда ты молишься об усопших, ты тратишь, может быть, да, тоже свое время, свои силы, но ты приобретаешь, потому что ты не только свидетельствуешь перед Богом, что душа этого человека цена, и вот тем самым сам этот человек, о котором ты молишься, может быть, нечто приобретает вот уже в том мире, в котором он находится. Но и для тебя самого это очень важно. Ты тоже приобретаешь. Молитва об усопших приносит пользу и душам тех, о ком мы молимся, и самим нам, тем, кто молится.
Но можем ли мы представить, что это общение двустороннее, что когда мы молимся за каких-то усопших, близких, дорогих нам людях, они с той стороны нас слышат, и тоже какой-то отклик мы можем получить, но в какой-то невербальной форме?
Я уверен, что это очень часто так и бывает, и многие люди свидетельствуют, что вот приходя на как раз богослужение родительских суббот или даже дома, молясь о своих усопших, там, может быть, читая псалтирь в память об усопших, вот вдруг ощущаешь присутствие этого человека, что он здесь, рядом с тобой, он тебя слышит, и он радуется тому, что вот ты его с любовью помнишь и о нем молишься.
Но есть еще одна служба, одно таинство, которое совершается по традиции главным образом Великим постом, общедоступное, не частное. Я имею в виду соборование. Вот очень много всевозможных каких-то рассказов, каких-то примет, каких-то, может быть, ложных представлений, как, например, часто приходится слышать, что вот когда человек соборуется, прощаются его забытые грехи или еще что-то вот такого плана. Что такое за таинство или освящение? Что такое соборование? Кому нужно его проходить? Как часто нужно его проходить? И что оно дает?
Да, действительно, существует такая традиция совершать в дни Великого Поста, а сейчас иногда бывает и в дни Рождественского Поста, но это не повсеместно, а вот Великим Постом практически повсеместно общее соборование. Соборование — это, вообще говоря, таинство, в котором мы просим у Бога исцеления от физических болезней прежде всего. Вот человек сильно заболел, еще апостол Иаков говорил: если кто-то из вас заболел, пусть он позовет священников, пресвитеров церковных, и они помажут его елеем, и человек выздоровеет. А до апостола Иакова сам Господь посылал своих учеников и говорил: идите, где найдете больных, мажьте их маслом. И вот так действительно христиане и поступают с тех самых евангельских времен. Если кто-то заболел, приходит священник, освящает масло, этим освященным маслом помазывает больного человека, и это и есть таинство соборования. Благодать Божия, она вот прям в само вещество масла этого пронизывает. Это уже не просто маслице, да, как там вот там бывает где-нибудь в церковной лавке продается. Это святыня, это масло, освященное в таинстве соборования. И я вот как священник свидетельствую, что когда вот домой зовут или в больницу зовут к тяжело больному человеку, вот очень часто такое, ну, немедленное какое-то действие. И иногда человек начинает быстро идти на поправку. Долго болел, мучился, и вдруг какой-то перелом в болезни. Вот пособоровали, и быстро идет на поправку. Бывает и так, что человек там очень тяжело болеет, например, это пожилой человек, и это тянется там месяцами, годами, и вот пособоровали, и вдруг он как-то очень спокойно, мирно отошел ко Господу, разрешился. Жизнь его закончилась, и вот это явное тоже действие вот соборования. Так что, может быть, и так, и так. Но все мы люди не совсем здоровые. У всех у нас те или иные болячки есть. И поэтому вот прийти хотя бы раз в год в храм и тоже поучаствовать в этом таинстве, попросить у Господа об исцелении от наших болезней, да, может быть, мы там еще не умирающие, у нас есть возможность в храм прийти, и нет необходимости к себе домой священника звать, вот, но болячек хватает. И вот раз в год прийти поучаствовать в соборовании, это очень правильно. Приходить на каждое, вот если в каком-то большом приходе, ну, например, соборование происходит каждую неделю в течение Великого Поста, я думаю, что это совершенно не нужно. Один раз пособоровался, этого достаточно. Действительно, это таинство носит такой и покаянный тоже характер. Болезни и грехи вообще очень тесно связаны между собой. Это есть духовные болезни, собственно, грехи, греховные страсти, есть физические болезни. Это вещи очень взаимосвязанные. Поэтому, молясь об исцелении от наших физических разных болезней, мы, конечно, и молимся о прощении наших грехов. Но вместе с тем, соборование ни в коем случае не заменяет исповедь. Поэтому правильно прийти на соборование, а потом прийти еще и на исповедь и назвать вслух перед анагоем, где лежит крест и Евангелие, и где сам Христос невидимо присутствует, свои грехи, получить разрешение от священника, а затем еще прийти причаститься святых христовых тайн, вот это будет тогда очень правильно. Есть люди, которые приходят только на соборование и забывают потом прийти на исповедь, на причастие, вообще участвовать в других богослужениях. Вот кто-то знает для себя, что нужно вот раз в год прийти Великим Постом в храм пособороваться. Это неверно. Соборование — это прекрасное таинство, соборование действительно помогает нам избавиться от многих наших заболеваний и настраивает нас на покаянный дух, но оно подводит нас к следующим шагам, а следующие шаги — это именно исповедь и причастие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот мы сегодня заговорили о том, как полезно на службе следить за текстом. У меня очень простой вопрос, но я как-то встречаю на эту тему тоже смущение. А для вас, как для священника, есть разница, человек стоит с бумажкой или с телефоном, и с телефона читает? Почему я еще спрашиваю? Потому что я помню, когда только-только начал воцерковляться, и был мой первый Великий пост, вот я пришел в храм на канон Андрея Крицкого, который на первой неделе поста читается, и потом повторяется, по-моему, на пятой неделе, ведь, да, целиком. Это было время, когда, ну, не то что смартфонов не было, но они еще не были так распространены, и даже если были, читать с них текст было не так удобно. То есть, в принципе, телефоны были кнопочные, поэтому все вынуждены стояли со свечкой и с текстом бумажным. И я тогда по своей неопытности подумал, что в этом какой-то есть даже канонический смысл, что вот есть служба, которой нужно обязательно свечку взять и бумажку взять, этот вот текст, и вот иначе ты что-то нарушаешь. Сейчас заходишь в храм, люди стоят с телефонами, я сам стою с телефоном, это очень удобно, но сделал экран не таким ярким, чтобы нас соседей не отвлекать, поставил ночной режим, и, в принципе, молишься. Я видел, что тут люди стоят с телефонами, и вроде как каноническим нарушением это не является. А вот для вас, как для священника, есть разница?
Вы знаете, есть вещи, которые вот всегда, во все времена неизменны. Дважды два всегда равняется четыре. Хоть сейчас, хоть 100 лет тому назад, хоть 5000 лет тому назад. И, наверное, так и будет до скончания века. И есть какие-то истины, вот евангельские истины, есть таинства, которые одинаково во все времена, их суть никаким образом не меняется. А есть вещи, которые меняются, и у нас там фасон одежды сегодня один, а 100 лет назад был совершенно другой. И это я тоже отнес бы к таким вещам, которые... Если бы меня спросили 10 лет назад, я сказал бы, да, как-то меня смущает, что-то вот человек пришел прямо с экраном в храме, стоит, у него светится, он всех отвлекает, что-то здесь смутительное.
Моя знакомая, но когда вы меня об этом спрашиваете сегодня... Она была в одном монастыре известном, ну, какое-то время назад, уже давно, и вот шла с телефоном и читала молитвы. Вот, и очень строгий монах отчитал, как куда-то в храм с телевизором пошла. Вот, ну, вот но это так, было да. давно, правда.
Но сейчас, сегодня, видимо, что, да. вы меня спрашиваете, меня не смущает здесь ничего. Многие мои прихожане стоят. Да, действительно, здесь надо какую-то иметь деликатность. Вы очень правильно сказали, что не делать слишком яркий экран, потому что вот к разговору об атмосфере великопостного богослужения у нас обычно такой приглушенный свет. Даже эти внешние вещи, они вот через них церковь что-то до нас заносит очень важное. И если в храме, где полумрак, сделать очень яркий экран, да, действительно, это может вот какой-то диссонанс создать. Но если этот экран не очень яркий, человек следит по тексту, то я не вижу в этом никакой проблемы, и вот совершая великопостное богослужение, я просто вижу, как действительно это происходит, как люди приходят с телефонами, это удобно, не надо дома ничего распечатывать, не надо искать какие-то особые книги, ты просто можешь найти нужный текст и следить по телефону, и сейчас мне кажется, что это совершенно нормально, меня ничего не смущает. Это может быть не совсем для всех. Нет такой заповеди в Евангелии, что когда ты пришел на службу, возьми текст и следи по тексту. Есть люди, которым это не нужно, которым это даже мешает. Но многим это очень помогает.
Ну вот теперь хочется поговорить напоследок о службе не очень распространенной, то есть не везде распространенной. Я имею в виду пассию. Это акафист страстям Господним, который сам чин составлен достаточно поздно, в 17 веке, Петром Могилой, и к нему такое скептическое отношение, вроде как это что-то такое западное, прокатолическое, что-то такое не совсем православное, хотя на самом деле служба чудесная, она служит 4 воскресенья, 2-е, 3-е, 4-е и 5-е Великим постом. И она красивая, люди стоят с зажженными свечами, читается Евангелие, причем на каждой из этих 4 служб разное. Если там на первой неделе читается от Матфея, на 2-й от Марка, на 3-й от Луки и на 4-й от Иоанна. Что это за служба? Хороша она? Нужна
она? Это действительно очень красивое богослужение. Оно не уставное, его нет в Сипиконе. Оно действительно пришло к нам довольно поздно. И в самом деле с Запада. И вы правы, что в церкви есть иногда некий скепсис относительно этого богослужения и уместности совершения его именно в православных храмах. С чем этот скепсис связан? Дело в том, что в католической традиции принято, ну, как сказать, психологически сосредотачиваться именно на страдании Христа. Может быть, кто-то слышал, у некоторых католических подвижников даже это бывают такие стигматы, то есть такие раны, которые возникают вот на руках, в тех местах, где Христос был пронзен гвоздями во время распятия. Это вот настолько человек вот психологически себя вот погружает вот в эти размышления о страдании Христа, что вот даже до такой степени это может доходить. Для нашей православной традиции это не характерно. Почему? Потому что в православии мы говорим, что есть неразрывные реальности страдания Христа и его воскресения, и одно не может быть отделено от другого. И когда мы вспоминаем страдания Христа, то мы знаем, для чего это? Мы знаем, что Христос воскрес. Мы об этом, я даже помню, вот на богослужении Страстной Пятницы в храме, в центре стоял храма Аналой, который был внизу красный, а сверху был покрыт черной тканью, как это принято на Страстной неделе. И черная ткань немножко сбилась, и открылся красный свет. И священник обратил на это внимание и потом сказал проповедь. И он говорит, вот это для нас очень такой вот интересный символ, потому что, вспоминая о страдании Христа, за этим приоткрывается его слава, слава его воскресения. И наоборот, когда мы приходим на Пасху славить воскресшего Христа, мы знаем, какой ценой дана его победа. Вот Пасха славы и Пасха страданий, его смерть и его воскресение для православного человека не могут быть разделимы. И если об этом помнить, то тогда можно прийти и на эту службу пассии. Вот в западной традиции об этом иногда забывают и делают акцент только на страданиях. Вот если для себя иметь в виду вот эту некоторую богословскую разницу в западном и в православном подходе, то нет ничего плохого в том, чтобы и совершать эти богослужения пассии. Просто не сосредотачиваясь психологически так сильно только на страданиях, помня о том, что Христос пострадал и воскрес. И вот тогда можно вспомнить, как происходили страдания, потому что служба пассии, она именно этому посвящена. Само слово «пассия» происходит от слова «страдание», и речь идет о том, что вспомнить сначала по одному евангелисту, потом по другому евангелисту, потом по третьему, потом по четвертому, как описываются эти события ареста, распятия, страданий суда над Христом, пыток, распятия. Знаменитые произведения, ну, например, Иоганна Себастьяна Баха, там, «Страсти по Матфею», это то же самое, да, это вот музыка написана для такого богослужения. И то, что вот в нашу традицию вошли эти богослужения, мне кажется, это хорошо. Я сам очень люблю это совершать, эти службы, они тоже очень красивые, умилительные, и вот на них мы можем вот заново перечитать те или иные евангельские повествования о страдании Христа, вспомнить, как это происходило, конечно, не забывая и о его воскресении.
Я помню слово «пассия» услышал впервые в архивной записи какой-то проповеди, такой старый шипящий звук отца Иоанна Крестьянкина. Вот он с прихожанам после проповеди, как некого толкования Евангелия, сообщал, что вот такие у нас будут богослужения в ближайшие дни, вот будет пассия. Так что человек святой жизни, в общем, не канонизированный святой, не относился скептически к пассии и всех прихожан своих в Печорах приглашал. Спасибо огромное. Священник Григорий Геронимус сегодня был с нами в студии, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, и рассказал нам о тех службах, которые служатся именно Великим Постом, и без которых, наверное, было бы трудно по-настоящему глубоко пережить настроение, атмосферу, духовное настроение Великого Поста, поэтому всех наших слушателей на эти службы приглашаем, призываем сходить. Как говорится, не пожалеете. Спасибо огромное еще раз за нашу беседу. В студии была Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».